Вашему вниманию предлагается лекция выдающегося советского кардиолога, академика Академии медицинских наук СССР Евгения Ивановича Чазова, посвященная одной из наиболее актуальных проблем современной медицины – лечению инфаркта миокарда. За исследования в области лечения инфаркта миокарда и внедрение новых организационных принципов оказания медицинской помощи при этом заболевании Евгений Иванович в 1969 году был удостоен государственной премии Советского Союза. Руководя в течение 10 лет отделением острого инфаркта миокарда Института кардиологии Академии медицинских наук, академик Чазов накопил большой опыт в области клиники и лечения этого заболевания. Однако круг научных интересов Евгения Ивановича не ограничивается проблемой инфаркта миокарда. Широкой известностью далеко за пределами нашей страны пользуются его исследования в области ревматологии, неотложной терапии тромбозов, атеросклероза, а также изучение метаболизма миокарда. За научные заслуги, нашедшие отражение в ряде трудов, Евгений Иванович избран почетным членом Американской ассоциации сердца, Шведского общества врачей, многих других иностранных академий и научных обществ. В настоящее время Евгений Иванович Чазов, которого всегда характеризовала смелость научного мышления, интенсивно работает над принципиально новыми способами лечения заболеваний сердца, связанными с введением медикаментозных средств непосредственно в коронарные артерии.
Дорогие коллеги, жизнь общества, история медицины хранят воспоминания о многих проблемах, которые перерастали узкомедицинские рамки и становились проблемами общественными, общегосударственными. Обычно это были так называемые болезни века – холера и чума, туберкулез и ревматизм, которые характеризовались значительной распространенностью, трудностями диагностики и лечения, трагичностью последствий. Сегодня такой болезнью века является, несомненно, ишемическая болезнь сердца и прежде всего инфаркт миокарда как ее проявление. Еще 50 лет назад прижизненная диагностика большинства случаев инфаркта миокарда описывалась в разделе казуистики, хотя следует вспомнить, что первое описание его клинической картины дали еще в 1909 году наши выдающиеся отечественные клиницисты Образцов и Стражеск. Значимость и трагичность проблемы инфаркта миокарда заключается не только в еще значительной смертности при этом заболевании, но и в постоянном увеличении его частоты и особенно, что страшно, особенно страшно, у лиц молодого возраста в расцвете творческих и духовных сил. Достаточно указать, что по данным Всемирной организации здравоохранения, смертность мужчин от ишемической болезни сердца в возрасте 35-44 года выросла на 60%. Лиц в возрасте от 35 до 39 лет умирало от инфаркта миокарда в 1970 году в городах на 30%, а в сельской местности на 57% больше, чем в 1965 году. Если же учесть еще и значительную потерю трудоспособности после перенесенного инфаркта, то становится понятным пристальное внимание к этой проблеме не только ученых и практических врачей, но и организаторов здравоохранения и общественных деятелей. Суть ишемической болезни сердца состоит в несоответствии поступления в миокард необходимых для нормальной жизнедеятельности сердечной мышцы продуктов, это источники энергии, кислород, электролиты, и потребностью в них. Инфаркт миокарда – одна из форм ишемической болезни сердца, представляющая с морфологической точки зрения ишемический некроз сердечной мышцы, вызванный острой недостаточностью коронарного кровотока. Эта недостаточность может быть следствием внезапного прекращения притока артериальной крови по коронарному сосуду, образованием тромба, закрытия просвета сосуда атеросклеротической бляшки или несоответствия между потребностью миокарда в кислороде и возможностями коронарных артерий обеспечить эту потребность. Несмотря на то, что механизмы возникновения инфаркта миокарда активно изучаются с конца прошлого столетия, патогенез его остается еще во многом неясным. Практически почти всегда при инфаркте миокарда обнаруживаются атеросклеротические изменения сосудов. Причем в подавляющем большинстве случаев речь идет о тяжелых проявлениях атеросклероза со стенозированием, а нередко и облитерации просвета коронарных артерий. Если взять наши данные об умерших за 12 лет в Институте кардиологии, то практически у всех этих умерших наблюдался тяжелый атеросклероз коронарных сосудов. Чаще всего инфаркт миокарда возникает при выраженном атеросклерозе в связи с закрытием просвета коронарной артерии тромбом. Кстати, этот классический вариант был обнаружен еще в 1909 году образцовым из Стражеска в одном из первых трех описаний случаев инфаркта миокарда. Несмотря на разноречивость данных в отношении частоты тромбоза при инфаркте миокарда, ясно одно, что он является причиной инфаркта в более чем половине случаев. Образование тромба в коронарных артериях обусловлено двумя основными факторами: нарушением поверхности сосудистой стенки и изменением тромбообразующих свойств крови. В меньшей степени играет роль именно при тромбозе коронарных артерий замедление тока крови. Механизм возникновения тромбов коронарной артерии гораздо сложнее, чем просто оседание и распад форменных элементов на шероховатой поверхности стенки сосуда, как это считалось ранее. Профессор Кудряшов с сотрудниками показали, что в здоровом организме на появление любых условий, способствующих образованию тромба, возникает защитная противосвертывающая реакция, выражающаяся в увеличении содержания в крови гепарина и повышении ее фибринолитической активности. В наших исследованиях, проведенных в 1959-63 годах, мы обнаружили депрессию противосвертывающей системы в условиях атеросклероза. Эта депрессия защитной противосвертывающей системы – важное условие образования тромбов коронарных сосудов. Из возможных причин возникновения инфаркта миокарда следует указать и на несоответствие резко суженного в связи с атеросклерозом коронарного русла с увеличенной потребностью миокарда в кислороде. В этих условиях даже небольшая физическая нагрузка может обусловить возникновение подобного несоответствия. В возникновении инфаркта миокарда следует учитывать и другие факторы: изменения в симпатоадреналовой системе с усиленным выбросом катехоламинов при так называемых стрессах, нарушение микроциркуляции в миокарде и так далее. Несмотря на большие споры, сегодня мы не можем исключить значение функционального фактора спазма сосудов в возникновении инфаркта миокарда. Эта гипотеза основывается не только на некоторых экспериментальных исследованиях, в частности возникновении некрозов мышцы сердца при поражениях мозга или его раздражениях, но и находит ряд подтверждений в клинике. Это ссылка на нервное напряжение, нередко предшествующее появлению стенокардии или инфаркта миокарда, связь их появления с рефлекторным влиянием. Интересно, что исследования последних лет с использованием коронарографии показали, что сосудорасширяющие свойства нитратов являются весьма важным аргументом в пользу существования спазма коронарных сосудов и его роли в возникновении ишемической болезни сердца. Почему же все-таки положение о значении спазма в развитии инфаркта миокарда остается гипотезой? Основное сомнение связано с тем, что трудно представить возможность спазма атеросклеротических измененных коронарных артерий с ригидными утолщенными стенками. Второе возражение, которое высказывается, это редкость развития инфаркта миокарда в правом желудочке. В правом желудочке инфаркт миокарда возникает исключительно в условиях тяжелейшего стенозирующего атеросклероза правой и обязательно одной из ветвей левой коронарных артерий. Возникает, естественно, вопрос, почему для инфаркта левого желудочка достаточно спазма коронарных артерий, тогда как для возникновения инфаркта правого желудочка необходимы значительные атеросклеротические изменения сосудов. Обсуждая значение спазма коронарных артерий для возникновения инфаркта миокарда, следует учитывать, что для его развития продолжительность спазма должна быть не менее 30 минут. Все это объясняет, почему роль спазма коронарных артерий в развитии инфаркта миокарда продолжает оставаться дискутабельной. Можно считать, что этиологической основой возникновения инфаркта миокарда является коронарный атеросклероз, на фоне которого ряд анатомических и функциональных факторов способствует его развитию. Картина инфаркта миокарда, осложнившегося шоком и разрывом сердца, впервые была описана еще в 1798 году петербургским врачом Кнопфом. На первом съезде российских терапевтов в 1909 году Образцов и Стражеско дали не только классическое описание клиники инфаркта миокарда, но и выделили различные варианты его течения. Выделенные ими варианты течения по типу статус ангинозус, где ведущим симптомом является боль в левой половине грудной клетки из-за грудины, статус астматикус, где ведущим является приступ удушья, и, наконец, статус гастралгикус с основным симптомом болей в верхней части живота, и сегодня определяет диагностическое мышление врача у постели больного с подозрением на инфаркт миокарда. Кажется, что в настоящее время, через 64 года после выступления Образцова и Стражеско, когда достижения техники, биохимии привели к созданию и внедрению многочисленных методов диагностики некрозов мышц и сердца, таких как электрокардиография, векторкардиография, изучение лактат-дегидрогеназы ее из энзимов, трансаминаз, креатин-фосфокиназы и так далее, диагноз инфаркта миокарда не должен представлять трудности. Однако клинические проявления инфаркта миокарда настолько многообразны, что даже самый опытный врач не всегда может поставить правильный диагноз. Я вспоминаю, что в городе Свердловске было проведено несколько лет тому назад выборочное изучение правильности диагноза при первичном обращении больного к врачу. Оказалось, что врачи общей практики поставили правильный диагноз лишь в несколько более чем 60% случаев. И даже специалисты-кардиологи смогли поставить диагноз инфаркта миокарда с использованием всех методов исследования в 95% случаев. Недавно, работая над монографией очерки по неотложной кардиологии, мы обобщили материалы отделения Института кардиологии, разрабатывающего проблему инфаркта миокарда за 15 лет. Среди нескольких тысяч больных, которые прошли за это время через отделение, были и обычные больные, которые не представляли никакого труда в смысле диагностики. Были и сложные диагностические случаи, чаще всего связанные с атипичностью течения болезни. Надо сказать, были и определенные ошибки. При тщательном изучении можно было дифференцировать эти ошибки. Часть из них зависела от общего недостатка наших знаний. Это были случаи инфаркта миокарда с отсутствием изменений на электрокардиограмме, случаи, расслаивающие аневризмы дуги аорты с кровоизлиянием в устье коронарных сосудов и последующим развитием инфаркта миокарда. Были ошибки, связанные с тем, что врачи находились в плену новых концепций, новых мыслей, новых методов диагностики, и, разбираясь во всей массе полученных данных, шли не по основной линии правильных диагностических представлений, а брали за основу второстепенные данные, на которых строили диагноз, оказывавшийся неправильным. Сложности в этих случаях касались дифференциации инфаркта миокарда и расслаивающей аневризмы аорты, тромбоэмболии легочной артерии, острого перикардита, миокардита Фидлера и так далее. Надо сказать, что нередко ошибка следует за недооценкой полученных данных. Крайне редко она может быть следствием небрежности, халатности врача. Я вспоминаю, какое раздражение вызвал у нас довольно самоуверенный врач, направивший однажды к нам в клинику больного с модным в то время диагнозом кардиотензилярного синдрома. И это тогда, когда уже при первом осмотре обнаружилась типичная клиническая картина грудной жабы с изменением интервала СТ, появлением отрицательного Т в задних грудных отведениях. И все эти изменения трактовались как рефлекторные. Небрежность трактовки диагноза инфаркта миокарда, поспешность в выводах, халатность у постели такого больного нередко приводят к трагедии. Вспоминается письмо, присланное на мое имя в газету «Труд» женой одного погибшего больного. Выдержку из него я хотел бы привести вам. В газете «Труд» за 25 февраля 1970 года напечатана ваша статья «Скорость против инфаркта». В статье говорится, чем скорее будет осуществлено лечение, тем больше шансов спасти больного. Я несколько раз читала вашу статью, и каждый раз раскрывалась страшная картина в моей квартире. Мой муж пришел с работы на обед. После еды прилег отдохнуть и вскоре почувствовал боли в желудке и тошноту. Была вызвана скорая помощь. Приехал врач, медсестра. Больной сказал, что болит желудок, и его вырвало. Не поинтересовавшись, сколько времени прошло с момента еды до возникновения боли, не положив больного на диван, не послушав сердце, врач приступил к промыванию желудка. Спустя некоторое время врачи установили, что у больного инфаркт миокарда, и через 3 часа муж скончался. Невозможно согласиться с тем, что при современной медицине допускаются врачами ошибки. За ошибкой врача стоит дочь-сирота. Что я мог ответить этой женщине? Я не знал подробностей этой трагедии и не выслушал другую сторону врача, не знал его концепции. Но описание случая довольно характерно для деятельности некоторых врачей, особенно врачей скорой и неотложной помощи, забывающих, что еще в 1909 году описана форма инфаркта миокарда, протекающая с болями в животе и с диспептическими явлениями. Не всегда хочется сказать в таких случаях: не поленитесь снять электрокардиограмму. А сколько запущенных случаев инфаркта миокарда, особенно у лиц молодого возраста, попадало к нам из-за того, что они трактовались как случаи плеврита, радикулита, межреберной невралгии. Летом 1969 года к нам в клинику был доставлен относительно молодой человек, 42 лет, в течение 3 недель у него периодически появлялись боли в области левого плеча и лопатки, после которых отмечалась субфебрильная температура, слабость. Больной отмечал какую-то неясную болезненность при пальпации левой половины грудной клетки, мышц левого плеча. Мысль врачей, осматривавших больного, была ортодоксальна: простуда, простудные заболевания, миозит с межреберной невралгией. Лишь по настоянию отца больного, врача по профессии, была сделана электрокардиограмма, на которой обнаружены изменения, типичные для инфаркта миокарда. Диагноз инфаркта миокарда можно установить предварительно даже без сложных современных методов диагностики. Просто внимательно отнестись к анамнезу, разобраться в симптоматологии боли. Дело в том, что даже боли в груди носят ряд специфических черт, характерных для определенного патологического процесса.
Боли при коронарной недостаточности чаще всего локализуются за грудиной. Они носят давящий, сжимающий, реже острый, жгучий характер и иррадиируют в левую руку.
Реже они появляются в области сердца, в правой половине передней грудной стенки, в левой половине челюсти, в левом плече, в левой лопатке. Боли связаны, как правило, с физическим напряжением, эмоциональным перенапряжением, низкой внешней температурой, редко с приемом пищи. Они могут появляться во время сна. Характерен положительный эффект от приема нитроглицерина или валидола. Боли при инфаркте миокарда характеризуются прежде всего длительностью болевого синдрома с отсутствием эффекта от обычных сосудорасширяющих средств – нитроглицерин, валидол. Боль может быть стягивающая, жгучая, иногда тупая, иногда, по словам больных, как кинжал в груди с радиацией в левую руку, в лопатку, нижнюю челюсть. Изредка боль может локализоваться в верхней половине живота, симулируя перфоративную язву желудка, холецистит, панкреатит.
Чаще всего боль строго не локализована и захватывает всю переднюю стенку грудной клетки.
Нередко у больных появляется чувство страха смерти. Продолжительность болей от 20-30 минут до суток и более с короткими светлыми промежутками. Если взять боль при перикардитах, то они появляются постепенно, не столь интенсивны, как при инфаркте миокарда, носят постоянный тупой характер, интенсивность их уменьшается при нарастании процесса и при появлении выпада в полости перикарда. При выздоровлении возможно вновь появление болевого синдрома. Боли локализуются в левой половине груди и не купируются сосудорасширяющими средствами. Боли, прирасслаивающие аневризмы аорты, носят острый характер, напоминая боли при инфаркте миокарда. Характерная особенность этих болей – иррадиация в позвоночник с постепенным перемещением их по ходу аорты. Прирасслаивающие аневризмы брюшной аорты боли локализуются обычно в области нижнего отдела позвоночника, иногда даже в области таза. В случае, если больной не погибает в момент расслаивания аневризмы, боли могут приобретать тупой, постоянный характер, локализуясь за грудиной, в затылочной области по ходу позвоночника. Боль при эмболии легочной артерии. Эти боли появляются внезапно, носят резкий острый характер, локализуясь в левой или правой половине груди. Боли настолько интенсивны, что нередко обуславливают возникновение шока. Чаще всего они сопровождаются появлением или усилением одышки, а иногда одновременно развивается отек легкого. Боли в связи с поражением плевры характеризуется усилением их при дыхании во время вдоха, кашля. Чаще всего они локализуются в левом или правом боку и могут носить как тупой, так и острый характер.
Боли при заболеваниях пищевода обычно связаны с приемом пищи и сопровождаются дисфагическими явлениями. В некоторых случаях они могут носить самостоятельный характер, иррадировать в область сердца, в эпигастральную область, сопровождаться кашлем, например, при опухолях пищевода.
Боли при грыже пищеводного отверстия, диафрагмы, ощущаются в нижнем отделе грудной клетки, за грудиной, нередко напоминая стенокардию. Характерна зависимость болей от положения тела, появление их в лежачем положении, исчезновение при ходьбе, в отличие от стенокардии. Наконец, боли в груди в связи с межреберной невралгией и спондилезом шейного и грудного отдела позвоночника бывает самой различной интенсивности. Характерным для этих болей является их продолжительность, ограниченность по ходу межреберных нервов, тупость. Боли не купируются сосудорасширяющими средствами и уменьшаются при применении анальгетиков, амидопирин, анальгин. в отличие от других причин. Боли в связи с межреберной невралгией и спондилезом появляются при пальпации области вдоль позвоночника у места выхода корешков и по ходу межреберных нервов. С целью изучения значимости анамнестических данных мы в нашей клинике специально изучали с помощью коронарографии состояние сосудов сердца у больных с типичной для коронарной недостаточностью симптоматологии болей и при атипичной их характере.
Оказалось, что при типичной клинической картине стенокардии атеросклеротические изменения коронарных сосудов имеются практически у всех больных, тогда как при атипичном характере болей, то есть в случаях, когда диагноз коронарной недостаточности был предположительным, такие изменения были обнаружены лишь у 3 из 21 больного. Сегодня, когда наряду с изучением анамнеза, клинической картины, особенностей изменений крови, лейкоцитоз, ускорение реакции оседания эритроцитов, анезинофилия, палочкоядерный сдвиг, широко используется и электрокардиография, в том числе с постоянным мониторным контролем, векторкардиографии, определение фермента в крови, трансаминаз, изоэнзимов, лактат дегидрогеназы. Кажется, что у врача не может быть проблем при установлении диагноза. Однако жизнь показывает, что в ряде случаев трудности достаточно большие. Оказывается, что почти в 15% случаев на электрокардиограмме не обнаруживается типичных для инфаркта изменений, особенно в случаях повторных инфарктов миокарда, при блокаде ножек пучка ГИСа, при мерцательной аритмии. Говоря о дифференциальной диагностике, следует прежде всего исключить возможность расслаивающей аневризмы аорты, при которой имеется, как мы уже говорили, особенности болевого синдрома, отсутствует характерные для острой коронарной недостаточности изменения электрокардиограммы, отмечаются признаки распространения расслоения аорты на области отхождения магистральных сосудов. Особенно большие трудности существуют в этих случаях в условиях скорой и неотложной помощи. Сложности дифференциации мы встречаем и при эмболии легочной артерии, особенно при локализации ее в левой легочной артерии. Мы уже говорили об особенностях болевого синдрома. Следует подчеркнуть еще одну характерную особенность при эмболии легочной артерии. Внезапное появление признаков недостаточности кровообращения или их внезапное нарастание при существовавшей до болей недостаточности кровообращения. В этих случаях могут выслушиваться влажные хрипы и шум трения плевры. На электрокардиограмме основным дифференциально-диагностическим признаком эмболии является увеличенный зубец С в первом отведении. Помогает изучение изоэнзимов лактат-дегидрогеназы, при котором обнаруживается повышение при эмболии 2, 3 и 4 фракций.